Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, друзья дорогие, рады приветствовать вас, и, как всегда, мы начинаем нашу передачу, стараясь погружать вас в интересный такой контрастный еврейский мир, находя точки пересечения с христианством и наблюдая, как же вот развивается иудео-христианский диалог. Мы поднимаем разные темы, и сегодня мы хотим отправить вас в путешествие. «Путешествие по Израилю». Мы так и решили назвать сегодняшнюю передачу «Путешествие по Израилю». Вот что же скрывает в себе земля обетованная? Почему, приезжая туда, люди меняются сами, меняют свою жизнь и меняют жизни других людей? Какие тайны содержит в себе эта благословенная земля? Вот об этом мы сегодня будем говорить и с руководителями, и с администратором, и с участниками потрясающего проекта «Израиль 12 месяцев». Здравствуйте, дорогие. Сейчас мы будем представляться. Итак, начнем с Алексея Федина. Алексей, шалом.
Шалом.
Алексей – член рабочей группы иудео-христианского диалога и руководитель проекта «Израиль 12 месяцев». Я думаю, что сегодня мы все выпытаем у Алексея. Вот как же нам поехать в Израиль, как там наполниться, как там увидеть особенные какие-то моменты, чтобы действительно эта поездка была такой, ну, потрясающей, не просто по каким-то впечатлениям, а именно по изменениям в жизни. Так, в середине у нас Марина Матиевская. Мариночка, шалом.
Шалом.
Марина, она участница этого проекта. И скажи, пожалуйста, сколько ты была в Израиле?
Уже раз семь.
Уже раз семь. Итак, вот сегодня Марина нам прям вот все глубины и все тайны откроет. И Татьяна Власова. Татьяна, шалом.
Шалом.
Татьяна, она администратор вот этого замечательного проекта «Израиль 12 месяцев». Так что, друзья, приглашаем вам к нашему общению. У нас прямой эфир, 50 минут. Поверьте, это очень мало, поэтому ваши вопросы, ваши комментарии, пожалуйста, мы принимаем, комментируем. Будьте с нами. Итак, буквально через несколько секунд мы вернемся в студию, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Впереди все самое интересное.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Забыла представить себя. У микрофона Татьяна Ваганова, как всегда, с вами, друзья. И я очень надеюсь, что мы сегодня отправимся в это потрясающее путешествие, и кто-то сподвигнется поехать на эту потрясающую землю, возможно, встретиться с Богом и, как я говорю, изменить свою жизнь. Ну, давайте вот мы прямо вот начнем с самого начала, от печки. Проект «Израиль 12 месяцев». Что это такое? Почему 12 месяцев? Давай, Алексей.
Добрый день, дорогие слушатели. И, ну, конечно, об этом проекте можно долго говорить, и не хватит, конечно, того времени. Я не хочу все эфирное время занимать, как говорится. Это проект, который именно направлен на то, чтобы сердца христиан повернуть к Израилю, чтобы просвещать теме Израиля, чтобы молиться за Израиль, и чтобы то Писание, которое, как нам сказано, оно было вверено еврейскому народу, да, чтобы, приезжая на землю Израиля, как вот один участник этой поездки, вот, о которой мы сегодня будем еще говорить, вот, образовательно молитвенно, один участник, он сказал, что в Израиле все говорит о Боге, все показывает на Библию, и камни, и воздух, и деревья, и вообще вся жизнь там, она вот, это живое свидетельство того, что Библия, она живая книга. Поэтому у нас этот фокус, чтобы просвещать людей и погружать в эту тему. И мы свято верим, что это очень-очень большое благословение для тела Христа.
Да, я вот девочкам говорю, пожалуйста, присоединяйтесь, не слушайте. Вот Алексей Твидом уже долго говорит. Если есть какие-то тоже свои впечатления, вы присоединяйтесь к разговору. Конечно.
Я хотела бы добавить, что эта поездка не только для христиан, не только для верующих людей, но для каждого человека имеет интерес. Разные деноминации, Это поездка очень информативная, образовательная, познавательная.
Вот смотрите, меняет. Давайте как раз мы сейчас с вами на этом остановимся по поводу информации, образования. Вот если путешествие, это понятно, вопрос отпадает. Приехать в страну, посмотреть людям, которые любят этим заниматься, это ясно. Но вот мы говорим о какой-то информативности, об образовании и о христианах. Вот для многих встает вопрос, зачем это вообще надо? Ну, понятно, интересно приехать, конечно, в то место, где вот ходил Христос, апостолы, это ясно. Но, тем не менее, все-таки вот для христиан вполне характерно и логично. Вот поездка по каким-то вот святым местам на Руси, у нас их очень много. Да? Вот езжайте по Золотому кольцу, и какие храмы, какие там, да, потрясающие тоже экскурсии. Почему именно Израиль? И вот тем более, если мы говорим о каком-то образовательном моменте, вот для чего именно христианам нужно больше знать об Израиле? Вы руки не поднимайте, кто хочет, пожалуйста, отвечайте.
Шалом, дорогие друзья. Я хотела бы рассказать вообще как бы, ну, в частности, о себе, да, то есть я в церкви и в Боге очень давно, да, у меня есть там образование, библейская школа, там институт теологический, все остальное, да, но почему-то вот тема Израиля, она никогда не оставляла. То есть вот хочется, понимаете, вот непереработанной уже информации, да, и непереработанных впечатлений, да, тогда, когда нам кто-то доносит из людей, а хочется там на месте побывать, посмотреть, как все обстоит на самом деле. То есть вот без передачи, как испорченного телефона, приехать туда, на месте посмотреть, разобраться. И слава Богу, то, что у нас в проекте «Израиль 12 месяцев в году», то есть мы хотим так вот, получается, поставить на поток, если будет желание у наших, да, россиян побывать там, чтобы как можно больше людей побывало там и увидело все без иллюзий, без прикрас, а именно так, как все обстоит на самом деле.
То есть 12 месяцев, что можно в любой месяц поехать в Израиль? То есть в чем логика? Почему именно 12 месяцев?
Да, мы изначально хотели сделать так, чтобы в любое время любой желающий мог приехать туда и посмотреть, побывать на этих местах. И самое главное то, что с какими людьми вы там будете. Потому что я слышала такие впечатления, люди, даже воцерковленные, да, они приезжали в Израиль, например, через Египет, брали путевку, приезжали туда на месте, и им попадался гид, который не верующий, не рожденный свыше, и он преподносил им эту всю информацию, которая вот обычная, да, как бы информация, ничего с ней не сделаешь, через свою призму. И людей отвращали от Израиля. То есть, получается, они, наоборот, возвращались, христиане, да, с таким осадком, что ну и что такого-то, Бог живой, он везде. А когда люди приезжают на месте, и им помогает хороший верующий гид, который сам является служителем церкви, лидером прославления в своей общине, и когда им преподносит с молитвой, с почтением, с уважением ту же самую информацию, Бог открывает Израиль по-новому. То есть люди начинают переживать по-настоящему Слово Божье, по-настоящему живого Бога. То есть это немножечко через другой угол зрения происходит.
Ну вот вы прям предвосхитили мой вопрос, Татьяна, потому что действительно очень многие люди говорят...
У нас было такое классное...
Ну подожди, пожалуйста, можно мне сейчас сказать, уж не перебиваясь, спасибо. Многие говорили, что, ну, действительно, вот съездили в Израиль, ну, как-то сказать, вот такое впечатление очень среднее. И действительно мы можем молиться везде Богу, мы же это тоже понимаем, да, в любой стране, в любом месте... И поэтому, может быть, действительно важно то, что вы сказали, с каким человеком вы будете открывать для себя эту страну. Потому что если вы приезжаете просто как турист, ну, может быть, это один момент. Ведь очень важен еще запрос, зачем я еду туда. Просто посмотреть страну, да, или все-таки, ну, что-то для себя такое открыть. То есть я еду на некую встречу с Богом в эту страну. И тогда действительно надо смотреть, вот с кем ты там будешь ходить по земле обетованной. Пожалуйста.
Да, вот у нас в этой поездке, про которую мы сегодня говорим, которая была в январе, у нас и гид был наш брат, мессианский еврей Дмитрий. И он, когда мы были в саду Гроба Господня,
да?
Нет, в саду Гроба Господня.
В саду Гроба.
Да, и там, ну, как одно из мест, как считается, что вот именно там, да, Господь наш был, гробница была. И там такое традиционно все принимают причастие. Там это место держат францисканцы, францисканский орден, и они вот, если ты заказываешь по желанию, вот там отводят тебе место и приготавливают вечерю. И вот мы когда причащались, он так очень, он преподавал нам вечерю, и он сказал, что Это Израиль, говорит, это дом для еврейского народа. Но я вам хочу сказать больше, что вы сюда тоже, вы приезжаете сюда не в гости. Израиль – это также ваш дом. Это на самом деле эти слова, они до слез серьезно тронули, что реально мы как бы… То есть христиане, мы должны не просто туда ехать, как вот что-то, лишь бы оттуда утянуть, да, что-то вот взять там, как соглядатые, да, там раз виноград утянули оттуда, да, вот, а для того, чтобы это наш дом. А если это наш дом, то, соответственно, дом ему нужно устроять, его нужно как-то заботиться о нем. Ну, такой у меня сильный инсайт был, переживание такое вот, откровение.
Ну, просто вот то, о чем ты говоришь по поводу дома, ну, это, наверное, действительно к этому надо как-то подойти, прийти, конечно, потому что это, ну, немного диковато может для некоторых, да, слушаться. Хотя, понятно, когда речь идет о каких-то святынях христианских, вообще Израиль же потрясающее место, потому что это святыня для христиан, для иудеев и для мусульман. То есть это особое место такое сосредоточенное, куда хочет, конечно, попасть человек, который так или иначе, он все-таки верующий, он к этому тянется, он хочет познавать Бога. Ну вот, кстати, у нас на прошлых программах возник интересный такой вопрос, и мы говорили об этом. Было мнение о том, что вот церкви сейчас не совсем готовы принимать вот евреев, которые хотят прийти в церковь, вот уверовать в Христа. Вот что бы вы по этому поводу сказали?
Интересный вопрос. Мы как раз сейчас занимаемся пониманием, что такое мессианские евреи, те евреи, которые приняли уже Христа, но при этом остаются евреями. Конечно, мы понимаем, что у евреев есть своя идентичность. И это сложный и непростой вопрос, чтобы они, оставаясь евреями, при этом принимали Иисуса Христа своим Господом. И, наверное, для этой цели как раз и существуют мессианские общины, которые позволяют оставаться евреями, оставаться в традиции еврейской, но при этом славить Иисуса.
Кто еще хочет добавить? Но это мы про мессианских сейчас. Это мы про мессианские общины, а церкви. Вот церкви сейчас... Церкви. Мы знаем, да, что очень была непростая история у церкви, у евреев. Это были гонения в течение многих веков. Это были очень непростые, сложные отношения, что аукается, естественно, и сейчас. И как многие, например, евреи говорят, что как только вот они видят там какой-то храм или крест, вот сразу внутри все содрогается, потому что это вот как-то на уровне некой такой генетической памяти, что церковь – это, скажем, то место, где идет пресечение евреев. Сейчас у нас что-то меняется?
Наверное, наше служение, молитва за Израиль, она как показатель того, что и в церкви возможно принятие евреев такими, какие они есть. Я думаю, что время, когда не ломать их национальные традиции, национальные устои, идентичность, а время принять их такими, какие они есть. Я думаю, что церковь только на пороге стоит этого движения принятия евреев, уверовавших в Иисуса. И оно как-то будет развиваться в интересной форме, я думаю. Но вот в нашем служении есть евреи, которые присутствуют такие люди, которые даже еще не верят в Иисуса Христа, но ходят, потому что эта молитва за Израиль, она очень притягивает, и она является таким, знаете, почвой доверия. Почвой доверия, и это доверие, оно выстраивается.
Ну, понятно, да, вот здесь... мы уже говорили, да, сейчас минутку, говорили вот об этих исторических изменениях, о том, что церковь раскаялась, там и католиков, там лютеран, они приносили публичные извинения, и, скажем так, их деятельность сейчас, она как раз говорит о том, что они вот раскаялись вот в этом историческом опыте антисемитизма, и сейчас они поворачиваются лицом к евреям, и там тоже проходят разные служения. Но мне просто интересно, вот сейчас, на данный момент, я вижу по многим церквям, что проходят молитвы за Израиль, идут вот разные служения именно для евреев, где там и еврейская музыка, прославление и танцы, и вся обстановка, весь антураж как раз для того, чтобы еврей чувствовал себя достаточно комфортно. Вот, поэтому, вот, скажем так, я не совсем была согласна с той позицией, что сейчас церковь не готова принимать евреев. Вот мне хотелось узнать вашу точку зрения. Ну, Лёш, что ты хотел добавить?
Да, что хотел добавить, уже забыл. Значит, ну, здесь такой, понимаете, вопрос, он тоже кажется таким простым. На самом деле это очень, очень сложный вопрос. И тут надо, наверное, тоже, мы как люди верующие и ведомые Духом Святым, да, то есть мы должны тоже, ну, внутри прислушиваться к тому, что Господь хочет нам сказать, открыть относительно Его народа, да. Вот. Поэтому, ну, как бы моя позиция здесь, я не иду нахрапом проповедовать Евангелие, допустим, еврею, да, чтобы его в церковь там пригласить. Я больше стараюсь как-то, ну, вот как покаяние и Евангелие дел, да, чтобы как-то делами, степ-бай-степ, как говорится, шаг за шагом, как-то вот, ну, какой-то вот рапорт установить, какую-то, понятно, какую-то, да, связь, угу, с человеком, вот, да, и потом, угу, если уже бы человек он увидит, ну, знаете, вот иногда, вот раньше у меня опыт был, я работал в организации, которая помогала, ну, желающим евреям совершить алию, переехать в Израиль, да, угу, и мы когда приходили в гости к этим людям, мы никогда им не говорили об Иисусе, но почему-то после второй, третьей встречи они сами спрашивали, а почему вы вообще евреям помогаете? Зачем вам это, угу, все надо? Знаете, у меня такой ответ был, потому что когда-то один еврей помог мне. И они сразу, а что это за еврей? А кто это? А что это? А как это? Я говорю, ну, его звали Иисус Христос, этого еврея, вот он мне помог. И как бы вот, ну, где-то разговор дальше шел, где-то, может быть, ну, все равно как взаимоотношения, угу, оставались. И я думаю, что еврейский народ, да, он призван к священству, если говорить о церкви. Да, церковь – это место священнодействия, правильно? То есть еврейский народ у него изначально, еще когда даже церкви-то не было сказано, еврейскому народу уже было сказано: «Вы – царственное священство, род избранный, взятое его дело». Да? И я думаю, что они все равно к этому призваны, но также, с другой стороны, я думаю, что у Бога свои взаимоотношения с народом. И если он открывает кому-то сейчас уже глаза, покрывало это, Моисеева снимает, и человек, он приходит в церковь, ну, на данном случае вот наша церковь, которую представляем мы здесь, да, Церковь Божию, мы открыты, у нас нет никаких препонов для того, чтобы...
Ну, и вот ты как служитель, и девочки тоже, да, к вам обращение, потому что вы тоже служите, бываете в разных церквях, вы видите вот эту надобность к тому, что надо научать народ, надо научать христиан в церквях определенному, ну, скажем так, пересмотру отношений к евреям, пересмотру своей, скажем, своей истории церковной, даже если ты сам никого на костер не вел. Но, тем не менее, это было, и мы сейчас находимся, ну, как бы в результате вот этого наследие, нам нужно с этим что-то делать. Вот есть такая надобность, что людей надо как-то поворачивать, надо давать определенные мысли, направления, как бы, ну так, вдохновлять на молитву. Есть это? Или, скажем так, все готовы сразу прям вот встать и молиться за Израиль?
Конечно, я думаю, любой размышляющий человек, он анализирует как бы свое хождение в Боге, да, и то, что происходило до него. И, конечно же, нужно из любой истории, да, из любых каких-то обстоятельств какие-то делать выводы. И если человек на самом деле размышляет, он может понимать, да, в чем была церковь не права, в чем она была права, и именно как бы строить отношения с еврейским народом тоже, да, вот я как вот не еврейка, да, я строю отношения с евреями с позиции, что давайте, вот я взрослый, ты взрослый, да, давай будем разговаривать как бы не то, как дети обижаются друг на друга и все остальное. То есть получается, что все равно сейчас проходят такие процессы, и я вот видела на самом деле, вот у нас здесь было мероприятие, годовщина государства Израиля, образования, да, там, где организовывала церковь «Слово жизни», они пригласили главного раввина, пригласили всех вот представителей фондов разных, да, и я реально видела, как сердца евреев, ну, вот этих вот высоко поставленных людей, как они изменяются.
Да, очень мощно было,
это,
да,
было вот реально, сильно. Это было очень видно. Сколько лет? 9 лет уже, да, идет, да, этот, да, иудео-христианский диалог, и получается, что идет огромный процесс какой-то, и Бог созидает. И, по-моему, представитель фонда какого-то, он сказал, что Бог учит сейчас нас принимать любовь. Для меня это было очень сильно, да, то есть то, как Бог сейчас делает что-то между иудеями, между христианами, происходят, ну, такие сильные процессы, мы участники этого, и нам нужно не забывать, что, конечно, церковь там в чем-то была виновна, да, но, с другой стороны, это история, и мы, как люди размышляющие, да, мы можем как бы строить отношения дальше.
Татьяна, здесь вот есть один момент, вот мы сейчас немножко это обсудим, и, наконец, к путешествиям, да, а то мы немного на этом застряли, но это тоже важно. Дело в том, что, мне кажется, вот это выражение, что церковь в чем-то была виновата, на мой взгляд, не совсем верно. Надо называть вещи своими именами. Церковь была виновата, вот она убивала, жгла и так далее и тому подобное, потому что была антисемитская позиция. Можно размышлять, почему она была и так далее, находить причины, это тоже важно, конечно, не просто же это с потолка. Но, тем не менее, вот на мой взгляд, было бы очень неплохо, ну это вот как некое такое предложение, да, по церквям просто провести некие такие вот исторические марафоны, где просто рассказывать о том, что происходило между христианами и евреями для того, чтобы у людей действительно что-то внутри, ну, открылось, клыхнулось к тому, чтобы молиться за этот народ, понимать вообще, ну, некое такое свое историческое прошлое. Еще раз говорю, даже если ты сам в этом не участвовал, но тем не менее, это часть наследия, в которой ты существуешь. Потому что, когда приходишь и говоришь, ну, какие-то просто общие фразы, ну, да, вот церковь там гоняла, церковь что-то пресекала, на мой взгляд, это ни о чем. Вот если погрузить людей в исторический материал, дать некую сводку о том, сколько людей было уничтожено, к чему привели, например, вот эти вот, ну, скажем, антисемитские настроения Лютера, хотя они, конечно, отличаются от фашистских, но тем не менее, почему, например, когда началась там хрустальная революция, и Гитлер, и Геббельс, эти люди, они притаскивали на свои знамена имя как раз Мартина Лютера и других святых, которые, скажем, разделяли его позицию, и это привело к Холокосту. Это страшно. А вот то, что об этом, когда было 500-летие реформации, практически никто об этом не сказал. Вот мне грустно, даже со стороны протестантского мира. То есть все было очень как-то хорошо, полили розовую воду на мельницу, воздали ура, значит, реформации, но не сказали о том, об этой трагической истории, об этой черной полосе, которая была. Вот мне кажется, когда мы просто, ну, не будем прятать это вот где-то далеко в шкафу, вот эти скелеты, тогда начнется что-то меняться именно в массовом отношении,
да,
у христиан.
Да, я думаю, это усилит нас, это усилит.
Конечно,
это усилит,
конечно.
Церковь.
На перебивочку, и мы, наконец, к путешествиям. Друзья, извините, что вас немного притомили. Сейчас мы прям будем погружаться вот непосредственно в Израиль. Оставайтесь с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам.
Друзья, мы вам рады, мы продолжаем нашу передачу. Вот мы немного поговорили о том, как же сейчас церковь относится к евреям и к своему историческому наследию, вот не очень красивому в чем-то, вот, но слава Богу, что все-таки сейчас есть возможность от чего-то отказаться, пересмотреть, прорефлексировать. Это нормально вот, для того, чтобы было другое будущее. Но к Израилю. Вот и к Марине, и Татьяне такой вопрос. Вот когда вы приехали первый раз на эту землю, какие у вас были ожидания, совпали ли они вот с тем, что вы увидели, к чему вы прикоснулись, или был тоже какой-то диссонанс, как мы говорили, да, выше в эфире, что люди приезжают и говорят, ну, собственно говоря, ничего особенного. Ну, ходил Христос, конечно, все хорошо, но мне и у себя неплохо молятся. Расскажите о своих впечатлениях.
Ну, я была в Израиле первый раз где-то лет 11 назад. Тогда канал ТБН открывал канал детский в Израиле «Улыбка ребенка». И нас было там очень много автобусов, такие большие автобусы, 50 человек. И у нас был гид, я помню, Игорь его звали, не воцерковленный, не христианин, да, но он очень такой, он книги пишет, исторический историк и так далее. И то, что он преподавал, оно было таким взвешенным, хорошим. И я помню свои вот 12-летней давности где-то впечатления, то, что все понравилось. Единственное, что вот когда мы подъезжали к старому городу, к старому Иерусалиму, арабы кидали камнями в туристов. И прямо так. Для меня это было очень удивительно, угу. Дико и непонятно.
Камень ни до кого не долетел?
Нет, слава богу, никого не долетел. Но вот сейчас, когда мы ездили в последний раз, ну, как бы наш гид Дима, да, он нам рассказывал о том, что изменилось отношение арабов. Почему? Потому что для арабов нашлась работа. И именно там, в старом городе, где сейчас ведут раскопки, арабы были просто, как бы, получается, без работы, да, как бы маялись от безделья, да, поэтому начинали там свои какие-то отношения выяснять. А сейчас, получается, нашлась для них работа, они все пределы, и они сейчас уже более лояльно относятся и к uh-huh. туристам, и ко всему. Вот. Конечно, есть контраст, есть разница, и как бы я думаю, что и какие-то процессы тоже происходят. Все очень интересно и удивительно.
Так, Марин, поделись.
Ну, у меня интересная история, потому что первый раз я поехала в Израиль через Египет. Я только уверовала недавно, и мне очень хотелось побывать в Израиле. Мы там были буквально галопом один день. Но это меня захватило. И все остальные поездки, которые начали организовываться, а это как раз замечательным направлением Израиль 12 месяцев в году, они были для меня сперва познавательные. То есть я просто туда ездила получить мне, стена плача мне, гора Фавор мне, все мне.
Мне кажется, это нормально.
Конечно, конечно. То есть до того момента, пока я, как христианка, осознала, что действительно в этом есть еще другой смысл всех этих поездок, прошло, наверное, 3 или 4 поездки познавательных, то есть я углублялась. Поэтому для меня этот проект 12 месяцев в году, Израиль 12 месяцев в году, он пошаговый. Вот. И только в последних уже поездках угу. для меня открылась суть Писания, когда мы стали в служении углубляться в Слово, больше изучать его. Израиль стал открываться во всей полноте, особенно последнего времени.
Вот ты говорила, образом. Что ты приезжала, да, вот в первых поездках для того, чтобы получить. Да. Сейчас что изменилось? То есть в чем выражается твоя отдача Израилю? Вот ты приезжаешь
и... Самая главная отдача, первая, это молитвенная. То есть моя молитва, она стала целенаправленной, она стала осознанной, и стало понятно, почему я это делаю, зачем я это делаю. Последняя поездка волонтерская, она была просто Евангелие дел, когда я получила для себя лично откровение, ну, не только же петь еврейские песни и танцевать еврейские танцы, вот пришло время поработать для еврейского народа. Вот таким образом.
Но поработать молитвенно?
Нет, нет.
А как?
Ну, это как бы другая история, я думаю, что у нас обязательно...
Не, ну ты коротко скажи, да. То есть как поработать еще для еврейского народа, чтобы людям было
конкретно
понятно?
Конкретно помыть окна, помыть квартиры, помыть холодильники, да.
Бабушкам там всяким.
Людям, прошедшим Холокост.
Холокост, которые, да,
по ней приехали. Ну, ты эти окна моешь, почему? Потому что больше некому мыть?
Нет, потому что это желание нашего сердца.
Желание нашего сердца покрыть как-то и показать отношение церкви.
Понятно.
То есть как бы вот некое...
Как
вот
люди на это реагируют?
Залечивание ран.
Люди реагируют прекрасно, причем мы не проповедовали Иисуса, у нас не было никаких
проповедей. До сих пор пишут, ну, и благодарят. Ага.
Ну смотри, вот ты приходишь и говоришь, там, я Марина Матиевская.
Нет, ну конечно, все не так. То есть так. Сперва образовались дружественные отношения с теми людьми, которые уже помогают так. евреям, будучи сами евреями и жителями страны. Соответственно, у нашего драгоценного пастора Алексея и у Светланы возникло желание, что надо помочь. Угу. И те, кто откликнулся, поехали вместе с ним в эту поездку. И
но дальше... они знают, что вы верующие христиане?
Потом узнали они, потому что понятно. Спрашивали, а да. как это, а кто да. вы,
с чего
а
бы
что
вдруг
вы,
приходите окна мыть,
да, почему вы это делаете? И как правильно Алексей сказал, ну, потому что в сердце в нашем Израиль. Таким образом.
Да, мы как бы изначально, мы не скрывали, что мы христиане, но у нас такого и не было, чтобы что-то скрыть, просто мы... не как бы не проповедуем
не,
так,
ну, понятно,
да, чтобы,
да.
а так, угу. ну да, мы сказали, мы христиане,
прекрасно.
Представляем церковь, угу. мы любим Израиль, стараемся показать эту любовь не просто на словах, но вот открыты для тех дел, которые мы замечательный концерт там дали, вот Марина с группой, с музыкальной Так интересно. Ну, тут долго рассказывать. Ладно, в общем, по моим концертам выступили, они все были в восторге.
Ладно, ну, может быть, в следующий раз поговорим об этом, да, конкретно.
Продуктовые наборы там убирали, помыли.
Молодцы. Есть любимые места, и почему они любимые? Вот ты уже 7 раз там была, вот есть что-то? Потому что я понимаю, первый раз человек приезжает, естественно, да, он нигде не был, вот ему интересно все. И там и Стена Плача, и Гефсиманский сад, и все. А когда уже, извините, 7 раз, то как-то вот здесь уже понимаешь, что вот к чему-то особо сердце прикипает, и почему? Может, какие-то откровения, какие-то, да, может быть, не знаю, направления от Господа. Вот расскажи, если есть такое.
Конечно, очень много мест. Наверное, весь Израиль это любимое место. Это, конечно, и Стена Плача, где я в этот раз, когда мы ездили на учебно-молитвенную поездку, получила для себя инсайт, потому что я долго задавала себе вопрос, ну почему я должна молиться около этой Стены Плача? Ну почему? Ну я знаю, что он есть везде. Но совершенно на меня выпрыгнуло местописание, что Соломон молился и просил Господа, что всякий, кто придет, и голос его будет услышан Богом. Угу. И я получила действительно инсайт, откровение. Помимо этого, гора Фавор, гора Кармил, протестантская Голгофа очень сильная оказывает... Присутствие Божие очень сильное.
Когда извините, расшифруйте это. Для
протестантская Голгофа — это то, о чем говорил сейчас Алексей. Угу. Это одно из мест, достаточно условное, неусловное, не знаю, вот, в котором очень много атрибутики по поводу Иисуса Христа, очень много мест Писания.
А почему оно, пардон, называется протестантская Голгофа?
Оно находится рядом с горой.
Так.
Это где, гора, как считают, что да, похоже на череп, похоже, где считают, череп, что произошло распятие.
Да, и некоторые исследователи считают, что это место может быть местом, где произошло распятие.
Вот. Ну, а почему протестантское это?
Можно поясню слегка, да? То есть, смотрите, у нас, получается, Иерусалим, он был сравнен с землей полностью, когда римляне разрушили храм, да, они полностью уничтожили. И потом, когда в начале 4 века, по-моему, да, царица Елена, по-моему, да, приехала, они определяли места приблизительно, да.
Елена, это из Византии?
Да, мать Константина.
Да, которая вот искала там крест, да, Господень. Так.
Да, угу. И они находили места приблизительно, вот это могло быть здесь. И поэтому как бы там, как бы вот эти места все стоят, там храм гроба Господня, там или еще что-то такое, приблизительно это могло быть здесь. Ну, это хорошо и правильно, потому что как бы сколько уже веков, да, сколько паломников туда приходит, и через молитвы тоже, конечно же, там есть это, ну, реальное такое Божье присутствие. Но а протестантская Голгофа почему была создана? Да? Потому что оно могло бы быть еще и там, потому что гора похожа на череп.
А это протестанты создавали?
Да, это создавали протестанты.
Неизвестно, кто.
До сих пор оно находится на пожертвование. То есть.
Да. Я говорю, неизвестно, кто вообще начал это?
Я вот точно не помню, но как бы наши протестантские братья, по-моему, из Англии. Из Англии.
Это в каком веке?
Перед началом...
18-19?
Где-то перед началом 20-го, да.
Ага, конец 19 века, да? Интересно, как.
Да, но если, ну, нужно будет, если рассказать, мы подготовимся более подробно.
Да, интересно просто, да, интересно.
Вот, ну, то есть как бы сама гора, она похожа на череп, и там нашли вот именно вот эту давильню, там нашли вот эти вот места, где было понятно, что это был богатый человек, по всяким разным характеристикам это место подходит.
Английский ученый-протестант Гордон открыл.
Молодец,
эту
гору. Молодец, вот недаром же у нас все-таки интернет-то рядом, да? Спасибо большое, Леша.
Да, сад могилы называется.
Гугл это все, да.
Это жена моя.
А, ой, Света, спасибо тебе огромное, спасибо.
Вот. Ну вот очень много мест, например, гора Кармил.
А вот Стена Плача, давай вот к ней немного вернемся. Вот у всех же вот такое вот пиететное отношение действительно к этому месту, даже у людей, которые не очень воцерковленные.
Да,
но
это
вот
точно.
Они вот, например, знают, допустим, какая-то серьезная нужда там есть, да, у человека, и вот он едет специально в Израиль, я знаю таких людей, вот неоднократно там они копили на эту поездку именно для того, чтобы поехать туда, помолиться около Стены Плача, вложить эту записочку, и многие говорили, да, ответ приходит. То есть это как вот действительно такое благословение, как подтверждение того, что Бог Слово. Говорит, я живой, я тебя слышу. У тебя были такое, вот, что ты положила записочку, и у тебя исполнилось? Или
да,
ты не практиковала?
Нет, я тоже это делаю.
Делала. Молодец.
Да, практически все, что было запрошено,
было
требование.
Дано.
Да, было дано. Угу. Ну, другое отношение просто приходит. То есть потребительское отношение, что мне очень нужно.
Но это же, как мы говорим, вначале, да, как у маленьких детей, да, это же нормально, да?
А потом уже как совершенно говорит,
дай.
Да, потом начинается уже нечто другое. Молитва уже, ходатайственная молитва у стены плача начинается. Уже ты не смотришь на себя, а смотришь в перспективу.
Хорошо, вот какое место, может быть, тоже так отметилось, вот ко всем, да, такой вопрос, угу. где вот было какое-то особое у вас присутствие, какое-то переживание Бога тоже. Вот ну, расскажите, там, Гефсиманский собор. Сад. Мне, например, было бы очень интересно помолиться именно в Гефсиманском саду, да, ну какое-то потрясающее.
Вы знаете,
такое.
Вот я тоже так думал, вот я уже 9 раз был в Израиле, я тоже так думал, но у Бога, у него свои планы на каждую поездку.
И он же нам, может, как любящий отец, иногда отвечает на наши внутренние запросы.
Безусловно,
да?
Безусловно, конечно. И, ну, я вот как мой опыт небольшой такой взаимодействия с Израилем, я так понял, что Бог, он, если ты идешь так, как Он хочет, то Он открывается тебе там, где Он захочет. Mm-hmm. И я не могу как бы сказать Господу, ты мне откройся вот здесь, вот здесь и вот здесь. То есть Он как бы по своей суверенной воле открывается там, где ему угодно. Но вот что про стену плача, да, вот мы заговорили так хорошо, вот Марина сказала, и что это место на самом деле, тут, по-моему, Аурика, да, говорила, сестра, так хорошо mm-hmm. тоже, у нас сестра одна из mm-hmm. молитвенница, она так сказала хорошо, что, говорит, это место, которое, ну, как вот, очень хорошее для благовествования, для осознания людей, чтобы они приходили к познанию истины, к познанию Мессии Ишуа, да, что когда человек, он идет к стене, плача, да, к западной стене, он не думает там наверняка ни о каких-то бизнесах, о чем-то там, о каких-то домах, о каком-то комфорте. Он идет туда для того, чтобы помолиться за своих родных, чтобы как-то смирить свою душу, попросить какого-то исцеления.
Высокое, общем,
да,
да,
что-то
да,
вот
да.
о горнем уже помышляет. Угу. Это место, это вот прям хорошо, так вот от Господа, что люди туда идут, и есть шанс, что они там встретятся с Богом.
Это точно.
И что еще одна душа будет приобретена для Царствия Божьего. Аминь.
Танюш, а вот знаешь, хочется немножко сказать все-таки о поездках. Потому что первая поездка вместе с этим направлением была такая девчоночья, сестринская. И насколько этот проект многоплановый. Это была поездка. Там был и коучинг, и мастер-классы. И она была супердуховная. Она была на командообразование. Следующая поездка была в другом формате. Учебно-молитвенная. И это был совершенно новый фокус этого направления. Третья поездка – это волонтерская. То есть настолько многогранно действительно Бог двигается 12 месяцев в году в Израиле. Каждый раз открываются все новые и новые грани познания Его воли для израильского народа. И самое главное, что приходит трансформация, трансформация христианства через познание Слова Бога об Израиле и о последнем времени. Вот эти поездки, они как раз, цель этих поездок на самом деле, для того, чтобы христиане, как ты правильно сказала, узнали изначально, кто они, какие они привитые ветви, кто действительно возлюбленный Сын Бога изначально. И для этой цели все эти поездки, они формируются в определенном, ну, скажем, тематике. Да, есть замечательная поездка, которая скоро произойдет, это притирание сфере. Душа и дух, они соединятся. Все можно совместить, и все будет очень интересно, и все будет рассказывать об Израиле.
Ну вот смотри, ты сейчас рассказываешь, и я понимаю, что человеку, ну, абсолютно неподготовленному тяжело будет вот в этом пространстве, потому что все очень насыщено, и там должны быть уже продвинутые, знаешь, пользователи. Вот. А человек, который первый раз, вот, может быть, он не воцерковленный, но иногда ходит в церковь, вот что-то его тянет, есть некая такая вот, некая жажда по Богу, но, тем не менее, человека пока вот, ну, разносит, да, вот, ходит он по миру, не нашел он еще пока пристанище. И вот он вот поедет туда, вот как ему быть?
Ну вот у нас будет поездка с 19 по 26 октября, она будет такая лайтовая, да, то есть там будет и море, там будет и спа, там будут, ну, как бы экскурсии такие по ключевым местам, но она будет релаксовая, и туда мы приглашаем людей, которые даже не воцерковленные, угу. которые могут прочувствовать, она будет не спеша, это будут комфортные автобусы, отели, то есть вот такой вот хороший отдых, то есть если кто-то захочет вот сейчас, да, вы можете присоединиться и на самом деле поехать в Израиль
так,
отдохнуть.
Куда можно написать, позвонить? позвонить, чтобы место забронировать, узнать побольше об этой поездке?
Это да, где? Вот телефон, который мы вставляли, да, есть.
Ну, вы сейчас телефон? Его озвучите, пожалуйста, еще.
Хорошо.
Раз.
Значит, 8-962-929-5352.
Так. Еще очень хочется добавить, и в этом добавлении принимает секунду. Участие активно.
Я хочу добавить, что у нас есть также группа ВКонтакте, в Фейсбуке, то есть вы можете
вот,
нас
это
найти.
Это очень немаловажно. Да, давайте, написать, давайте обратную связь.
Да, Израиль 12 мес. То есть Израиль 12.мес. Да, и ВКонтакте, и в Фейсбуке вы можете на меня выйти, Татьяна Власова, ВКонтакте. Я могу ответить на все возникающие вопросы, и будем уже тогда дальше работать.
Да, так что, друзья, вместе. Пользуйтесь, пожалуйста, вот такой возможностью, что, пожалуйста, есть такая действительно возможность вот посмотреть, погрузиться в Израиль, как-то открыть его для себя по-новому.
И еще также перед этой поездкой у нас будет поездка для людей духовных, которые давно в церкви, которые молятся за Израиль, да, то есть те, которые ходатаи, молитвенники. Это будет поездка на Йом-Кипур. Она будет идти с 5 по 13 октября. То есть, также, то есть разные категории людей. Там лайтовые, да, здесь ходатаи, молитвенники. Если среди нас, наших слушателей есть такие люди, которые горят, у них есть сердце, в сердце желание, да, такой огонь, знать Бога еще больше, да, увидеть, как другие народы молятся за свои страны, за свои народы, за Израиль, то, пожалуйста, тоже пишите, и вы сможете поучаствовать в международной молитвенной конференции, там, где будет стечение многих народов, там 230 наций, они приедут туда, в Иерусалим, будут ходатайствовать за свой народ, за Израиль и так далее.
Да, но это очень мощно. Ну, давайте я сейчас немного заземлю, потому что всех этот вопрос интересует. Это удовольствие сколько стоит?
Значит, поездка, которая лайтовая, она у нас стоит $670 плюс перелет.
Так.
А та, которая такая на Йом-Кипур, это $550 плюс перелет.
Друзья, вот все вы узнали, да, сколько это все стоит, вот какие есть варианты этих поездок. И я очень надеюсь, что вы что-то для себя выберете, потому что, ну, деньги деньгами, понятно, что это тоже важно, но как мы уже вот в течение всей передачи пытались вам показать, открыть, что Израиль, он очень разный. Он очень разный, потому что там действительно много влияний разных культур и религий в том числе, но, тем не менее, эти религии, они, скажем, ориентированы на поклонение Богу живому. И то, что в Израиле это особое место, когда вы можете встретиться с Богом, открыть совершенно его по-новому для себя. Причем независимо от того, вы ходите в церковь или вы не ходите. То есть Израиль, он способен удивить абсолютно разных людей. Ну вот у нас еще осталось 3 минутки. Давайте, что мы еще можем сказать под занавес?
Можно я скажу место Писания, которое всегда меня очень вдохновляет, почему я нахожусь и езжу в Израиль, и нахожусь в служении молитвы за Израиль. Это книга пророка Исаия, 40 глава. «Утешайте». «Утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Готовьте путь Господу. Просто хочу вдохновить всех, иметь откровение об Израиле, о последнем времени и двигаться в пророческом понимании последнего времени.
Ну, как мы говорили, да, Израиль — часы, часы мира.
100%.
Мы смотрим, ориентируемся, как они там тикают, что там происходит.
И в том числе готовьте путь Господу к своему сердцу, да. То есть мы туда едем, в Израиль, не только для того, чтобы служить людям местным, да, но тогда, когда мы приезжаем с готовностью, мы приезжаем с открытым сердцем, мы смиряемся перед Господом и хотим принять его таким, какой он есть. И именно через Израиль он открывается таким живым, настоящим евреем. Иисус, да, он же еврей, и он открывает себя такой, какой он
есть. Да, хотя для многих это невероятное откровение. Я вообще сказала бы так, что вот, например, христиане, которые не знают вот вообще начало, колыбели, откуда все зародилось, как происходило, традиции, культуры, но это все равно, что, например, ребенок-сирота, который является отказником, и вот он вырастает, попадает даже, допустим, в приемную семью в лучшем сценарии, и тем не менее вот такая большая дыра, Почему? Потому что он не знает вообще, кто он, что он, как.
Корней.
И это очень важно. Мне кажется, то же самое и для христианина. То есть вот быть, допустим, читать только Новый Завет, быть в церкви, но не знать вообще ни природы самого Христа, да, его человеческой, ни того, откуда вообще все зарождалось, Первоапостольская церковь, с ее традициями, с ее определенными вот этими наполнениями. Мне кажется, это сиротство. Поэтому вот, чтобы обрести просто свое родство, вот нужно ехать в Израиль и вообще больше интересоваться этой темой.
Таня, сейчас откровение прям получил, знаешь, такое классное.
Слава Богу, недаром
вот,
мы здесь сидим.
Да, да, что вот об этом, о сиротстве, да, то есть последняя пророческая книга Танаха, книга пророка Малахии, он говорит, что в последнее время он поднимет вот этот пророческий голос, да, он поднимет вот пророка в духе в Силилии, да, и он обратит сердца детей к отцам и сердца отцов к детям, да. То есть получается, что еврейский народ – это как отцы, это первенцы, это отцы. И то есть получается, что вот это сиротство, оно и будет удалено из нашей среды, потому что, ну, мы сказали, что мы дикая маслина, мы дикие ветви привиты, да, то есть на место родных. То есть получается, мы как бы вот, как из этого сиротства взялись, да, и вот привились к тому, чтобы этот сок. Я думаю, что вот на самом деле вот это разрушение вот этого сиротства будет происходить через взаимоотношения Израиля и церкви. Поэтому вот эту, как Марина сказала, что пророческая перспектива Израиля, для чего мы это туда? Не для того, чтобы... Да, и прошлое важно. Без понимания прошлого мы не поймем будущее. Но в то же самое время пророческая перспектива Израиля – это именно вот исполнение вот этого места. Отцы к детям,
конечно, да.
Дети к отцам.
Ты сейчас говоришь, опять же, да, о более таком народу, более продвинутом вот в этой теме.
Ну,
а если говорить вообще вот к людям...
Я не думаю, что кто-то хочет быть сиротой.
Нет, понятно. Я просто к тому, что, например, вот для чего мы узнаем свои корни? Вот почему нам важно, например, знать, кто там были наши бабушки, дедушки, что с ними происходило? Потому что через это мы в каком-то смысле понимаем себя. Вообще история, на мой взгляд, это не про даты. Это прежде всего про людей, про вот невероятное количество, да, сценариев, образов. И постигая вообще историю, даже мировую, мы постигаем себя, как человека.
Да.
А если уже сужать, то, конечно, например, если ты верующий человек, если ты в церкви, то именно как бы постигая вот именно прошлое, начало того, что происходило в первой церкви, про самого Христа, какие праздники он праздновал, почему это было для них важно, почему это, например, сейчас нету в церкви, тогда это большой вопрос. И если мы, например, не знаем истории, мы не сможем на это ответить. И все равно будет происходить вот это некая оторванность. Поэтому, мне кажется, для любого человека, вот насколько бы он не был продвинут в церкви, насколько бы он не был воцерковлен, но если он считает себя верующим, важно просто смотреть свои корни и таким образом понимать себя.
Еще у меня очень важно такое дополнение. Знаете, мы были в Израиле, и мы поняли, что Израиль живет постоянно в войне. Постоянно звучат сирены, постоянно мы видим молодежь, которая ходит, ну, со всех, на всех плечах у них оружие, ботинки. Они живут в состоянии войны, и при этом они очень радуются жизни. Вот эта радость жизни, которую мы видели на шаббат, когда они приходят с семьями, молодежь, разные поколения, они пляшут пред Богом, никого не стесняясь. Они говорят о том, что они славят Бога. Они празднуют шаббат. И действительно, вот эта вот мудрость такая, что когда еврей хранит шаббат, шаббат хранит еврея. Мы видим, как это все исполняется.
Да, кстати, такое... кстати, если когда говорят, например, что, допустим, у евреев шаббат, а у христиан воскресенье, я говорю, нет, товарищи, вы не знаете просто на самом деле, о чем вы говорите, потому что прибежать в церковь на два часа, а потом ускакать опять по своим делам, вот это не шаббат. И шаббат – это совершенно другое. Я говорю, у нас очень мало людей, которые его соблюдают в воскресенье.
Знаете, это пустой город, где нет машин, и неверующие люди даже немножко возмущаются, что вот шаббат, сейчас ничего не ходит, ничего не работает. Но когда ты видишь, что весь город, он бежит с этими мешками, пакетами еды, потом они несутся просто к стене плача, и там они пляшут, радуются и ликуют, ты понимаешь, насколько сильный это народ, насколько он сильно верит, что Бог живой, насколько они пророчески двигаются во всем, что они делают.
И знаете, еще такое вот есть, говорят, что ну что вы такие вот, все Израиль, 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 а как же другие народы, которые... Бог же любит всех народов. Я хочу сказать, да и аминь. Мы, то есть Бог в церкви, Он не создал просто два народа, Он создал сеть народа и все церковь, да. Но я хочу сказать, вот мы в этой поездке, которая была, да, январская, мы вместе там были с делегацией из Кореи, и мы просто поняли, что Израиль – это место, которое вот на самом деле христиан всех наций, оно может нас всех объединить и чувствовать вот это наше родство друг с другом, вот это братство.
Ну да, и потом очень важный момент, то есть если мы все-таки христиане, то есть ориентированы на Христа, мы должны понимать, что он родился не в России, не где-либо еще, не в Италии, нигде, вот он родился именно в еврейском народе. Кому это нравится, не нравится, но это так. Если не нравится, значит, с этим надо что-то делать. Если, например, человек все-таки считает себя христианином, вот, но тем не менее он почему-то постоянно уходит от тема еврейства Христа, его считают, что он такой многонациональный.
Да, интересно так, если, допустим, в церкви...
Несколько секунд уже.
Да, если в церкви пастор, например, то ты же понимаешь, это пастор, которому нужно почитать, уважать, слушать его слово, послушаться, да, то есть идти, следовать. А если, например, если Бог избрал Израиль, как бы первенцем, и через него благословение послал, то здесь можно думать,
вот Израиль.
На это мы
скажем и аминь. Спасибо большое, дорогие, что были в этой передаче. Надеюсь, друзья, что мы вас вдохновили. Езжайте в Израиль, открывайте для себя Господа, и пусть ваша жизнь меняется. Счастливо.
Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.